В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Здравствуйте, в эфире программа «Статус», программа, которая выходит сразу на нескольких YouTube-каналах, и сегодня выходит она частично из студии «Бильд». Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер.
Так вышло, что сегодня мы ни в одной студии, я не могу вам подарить книжку, но она дождется
вот
вас,
я как раз думаю, сижу, как же вы подарите мне книжку? Не будете же вы присылать мне какой-то жалкий PDF?
Это книжка, которую вы разглядите, так крупно здесь написано название и такими цветами, да. Что, как говорится, оно как бы намекает, как было принято в нашей молодости в интернетной говорить. Так вот, книга Александра Генниса «Фашизмы». Живой классик, в общем, между прочим, да, и при этом продуктивный классик. Это книга Freedom Letters, она, конечно же, будет, во-первых, вас ждать, эта конкретная книжка, можно сказать, по специальности.
Да.
Вот, это во-первых. Во-вторых, конечно, ссылку на нее мы поставим в описании и в магазине «Эхо-книги», заглядывайте туда почаще. И если ее можно купить в России, то обязательно найдем какую-нибудь ссылочку и туда тоже повесим. Ну, а мы переходим к первой рубрике.
Не новости, но события.
С какого события вы начнете?
В прошлый раз, в первом выпуске 26-го года, мы говорили с вами о тех процессах, которые происходят сразу в нескольких современных нам авторитарных режимах, и тогда мы следили за протестами в Иране. За прошедшую неделю стало принято говорить, а вот досочка, да, я не смогла лично проконтролировать ее создание, но я верю в креативные способности сотрудников. Вот этот лев, вооруженный мечом, это... Вот
лев
вот
и солнце, есть, да? Это тот самый лев фланг Ирана, который был до 79-го года и, соответственно, сейчас используется как символ возвращения шахской власти.
Совершенно верно. Тут надо сказать, что иранские протестующие, иранская оппозиция, иранская диаспора тоже имеют проблемы с символической репрезентацией себя, и споры вокруг флага у них тоже случаются. Но они нашли выход. Они используют тот же флаг, который, собственно, является флагом Иранской республики, но с включением посередине вот этого шахского герба. Поэтому, с одной стороны, есть некоторая колористическая общность, которая объединяет нацию, а с другой стороны, очень легко даже издалека разглядеть, как вот мы разглядели название новой книги Александра Генниса, можно понять, кто, так сказать, идущий с флагом, они за Исламскую республику или они за возвращение монархии, ну или вообще против, скажем так, Исламской республики. Так вот, за прошедшую неделю стало принято говорить, что протест сходит на нет, утоплен в крови, появлялись сквозь преграды, вызванные шатдауном, отключением интернета в Иране, различные цифры подсчетов погибших. Некоторые цифры выглядят, почти все эти цифры выглядят ужасающе, а некоторые из них чрезвычайно велики, и если они соответствуют действительности, это будет означать, что эта волна протеста действительно была и более массовой, и сопровождалась большими жертвами, чем предыдущие иранские протесты, которые, напомню, время от времени, в общем, довольно регулярно там происходят. На более общем уровне давайте повторим кратко то, о чем мы говорили и в прошлый раз. Два параметра, к сожалению или к счастью, не коррелируют с будущим успехом протестной кампании. Это численность протестующих и готовность их к применению насилия. Если уж на то пошло, значение имеет, готово ли государство применять насилие, летальное насилие против протестующих, готово ли оно убивать. Или, если сформулировать то же самое с институциональной точки зрения, есть ли единый, лояльный и эффективный аппарат подавления, насколько объединены силовики. В общем, если из всего того перечня, так сказать, расширение инструментов протеста и признаков успеха протеста, которые мы в прошлый раз рассказывали, если из этого вычленить самое главное, то самое главное вот в чем. Значит, если у вас есть единая полновластная лояльная спецслужба, которая может подавлять протесты и будет этим заниматься, то все остальное, в общем, является в достаточной степени вторичным. Что из этого следует? Из этого не следует, что вообще протест безнадежен. Но если ваша автократия успела, так скажем, затвердеть и обзавелась таким же, так сказать, единым солидарным силовым аппаратом, то есть аппаратом легального насилия, то сама по себе массовость и отчаянность и самопожертвование протестующих не приведут у вас к режимным изменениям. Вам нужен для, так сказать, помощи какой-то внешний фактор. Этот внешний фактор может быть разнообразен. Это может быть раскол элит, который произошел по каким-то причинам, о которых вы не знаете. Это может быть смерть вашего диктатора. Это может быть внешний фактор, буквально внешний, то есть внешнеполитический. Но действительно печальная истина известной политической науки состоит в том, что вот такую вот сложившуюся единую автократию, которая сумела заручиться лояльностью своих элит и образовал себе вот такой силовой инструмент, в общем, их своими силами уже не свалить. Поэтому, дорогие граждане, те, у кого, так сказать, еще не слежалось, вот это вот, кто, кому на шею еще не сели достаточно крепко, вы знаете, за какими признаками следить. Когда у вас начинается раскармливание силовиков как финансовыми ресурсами, так и полномочиями, и кадровыми ресурсами тоже, это, в общем, признак, который должен вас заставить беспокоиться. Это что касается Ирана. Мы со своей стороны совершенно не говорим, что протесты полностью сошли на нет, и теперь там уже ничего не случится, потому что, ну, понимаете, в чем дело? При всей неуязвимости автократии и при всей их готовности применять насилие, вечно-то они все равно не сидят. И каждая следующая такая протестная волна, конечно же, их ослабляет. Иранская автократия сильно пожилая, их правящий класс старше нашего на 10 плюс лет, поэтому, в общем, там понятно, к чему дело-то катится. Но, тем не менее, пока вот сейчас похоже, что иранский режим очередной раз устоял. У нас с вами внутри Российской Федерации есть свой, так сказать, карман авторитаризма, на который мы тоже внимательно смотрим. Если помните, мы говорили на прошлой неделе, что если какое-то гипотетическое будущее событие в 26-м году в России заслужит прозвание «Черного лебедя», то это будет нечто происходящее в Чечне. Мы тогда имели в виду здоровье Рамзана Кадырова. С тех пор произошло не очень внятное событие, которое, пожалуй, даже не заслуживает названия события, потому что не очень понятно, случилось ли хоть чего-нибудь. Это авария с участием сына его Адама. Ну, в общем, пока, судя по тому, что нам известно, он сам, так сказать, живой, улетел в Дубай, кажется, рекуперироваться, восстанавливаться после пережитых волнений, погиб водитель машины, которая столкнулась с этим кортежем. Но, как бы то ни было, вот когда, как бы это сказать, когда начинаются такого рода малопонятные события, с одной стороны, это может быть чистой случайностью. Какая там, так сказать, манера вождения у всякого рода золотой молодежи, мы знаем, они, в общем, попадают в аварии, в том числе со смертельным исходом. Но не хочется тут впадать ни в конспирологию, ни в мистику и говорить, что там пришла беда, отворяй ворота, беда не приходит одна и прочее, разводить тут «Игру престолов» в прямом эфире. Но, тем не менее, давайте просто скажем друг другу, что мы будем продолжать следить за происходящим в Чечне, и там могут быть некоторые неожиданности. Я со своей стороны скажу, что, несмотря на, так сказать, расстояние между нами, я послушала ваш воскресный эфир программы «Что мы знаем», которую я рекомендую дорогим слушателям, потому что она информативная и полезная. Вот там вы рассказывали о семействе Кадыровых, его старшем поколении, его младшем поколении. Оттуда тоже можно почерпнуть
может быть, наши Кеннеди,
генеалогической информации.
По биографии.
Каждой стране свои Кеннеди. Да, у Кеннеди какие-то там все время происходят жутчайшие совершенно несчастья, как, так сказать, медицинского, так и криминального характера. В общем, да, какое-то семейное проклятие над ними, возможно, витает. Посмотрим. В общем, единственное, что можем сказать, будем продолжать смотреть. А теперь мы с удовольствием из туманного мира слухов и предположений переходим к приятному миру документов и будем с вами говорить о некоторой, так сказать, официальной информации, которая стала нам доступна. Не в смысле,
а давайте мы это сделаем как раз доступна. После небольшего
вот,
перерыва.
Давайте. Хорошо, значит, вот тут у нас было гипотетическое предположение, а дальше у нас будут исключительно документы, пояснительные записки и прочие приятные и увлекательные
вещи. Все, как мы любим. Все, как мы любим.
Что нужно не забыть, если вы собираетесь в путешествие? Проверьте документы, билеты, бронирование жилья, возьмите пауэрбэнк, необходимые вещи и оформите карту, которая будет без проблем работать за рубежом, чтобы не снимать наличные. Да, теперь ваши деньги должны быть готовы к путешествиям раньше вас, ведь с оплатой за границей все чаще возникают проблемы. Именно для таких случаев работает команда Skazit. Они помогают легально и дистанционно открыть зарубежный счет по загранпаспорту любой страны или по паспорту РФ с оформлением именной карты в надежных банках стран СНГ. С этими картами можно оплачивать сервисы и снимать наличные по всему миру по курсу, близкому к ЦБ, без лишних конвертаций. Счет легко пополняется из России, а карта подходит для оплаты любых сервисов, аренды жилья и автомобилей за границей. Приложение банка полностью на русском языке. Карта привязывается к Apple Pay и Google Pay. Расплачиваться можно телефоном. Также доступны привилегии. Страховка путешественника, бизнес-залы в аэропортах, а в некоторых банках есть бесплатное обслуживание. Более 15 тысяч клиентов уже оформили карты. У команды очень лояльные цены и даже есть рассрочка. А по промокоду «Статус» действует скидка от 5 до 15 тысяч рублей. Переходите по ссылке в описании и заказывайте карту прямо сейчас. Проблем с оплатой нет, когда есть SkyZit.
Ура!
Мы возвращаемся в студию, и теперь обещанные документы.
Итак, Министерство финансов опубликовало результаты исполнения бюджета за 2025, завершившийся год. Вообще должна сказать, что поскольку год закончился, то некоторое количество годовой статистики будет появляться, мы будем на нее обращать внимание. Почему? Не потому, что мы считаем ее стопроцентно правдивой, а потому что вообще статистические данные – это наша кровь. Как любые другие данные, мы ими питаемся. А во-вторых, потому что статистики от государственных органов у нас доступно все меньше и меньше. Последние 10 лет, в особенности последние 4 года, десятки информационных баз, которые публиковались российскими ведомствами и министерствами, перестают публиковаться. Мы с вами поговорим еще о криминальной статистике, которой совсем стало мало и грустно. Бюджет все более и более становится секретным, поэтому то немногое, что публикуется, мы на это должны обращать внимание. Значит, бюджетные результаты, опубликованные Минфином, на взгляд неэкономиста, производят несколько парадоксальные впечатления. Значит, с одной стороны, Минфин отчитывается о снижении доходов. Доходы оказались ниже плана, расходы оказались выше плана, дефицит 2,6% ВВП, что тоже больше запланированного. Дефицит покрывается за счет роста государственного долга, то есть заимствований. Значит, расходы растут по сравнению с прошедшим годом. Но одновременно происходит то, что нам обещали довольно много лет, но чего до этого не происходило. А именно снижение доли доходов государственных от добычи и продажи нефти и газа, то бишь углеводородных доходов. Значит, они оказались в прошлом году на 22% ниже запланированного и на 23% меньше, чем в предыдущем 2024 году. То есть пресловутое слезание с нефтегазовой иглы вроде как-то даже и происходит. То есть доля, как и объем снижается, и доля относительно несырьевых доходов тоже снижается. То есть смотрите, 23% всех доходов это сырьевые, а 77% все остальные. Значит, это называется, с одной стороны, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Знаете,
с другой стороны,
это называется слезание с иглы методом приковывания к батарее.
Есть такое дело. Есть такой известный страшный рассказ, называется «Обезьянья лапка». Это про такой талисман волшебный, который исполнял любые желания своего владельца, но не так, как ему хотелось. В частности, там пожилая пара пожелала себе денежку, и им принесли эту денежку в качестве премии за гибель на производстве их сын единства. Вот тут какая-то такая похожая история. Когда у нас происходит снижение тюремного населения, например, рекордное, то это тоже не совсем то, как мы хотели его видеть. Тем не менее, смотрите, что я вам должна все-таки сказать. Вот мы с вами говорили про автократию, их устойчивость в самом начале и про то, как они своей готовностью заливать родную страну кровью продлевают себе
и не только родную, давайте обратим внимание. В
не, вообще любую, в принципе, любую. Так вот, есть еще один параметр, который, как считается, способствует устойчивости автократии и их, так сказать, персонализации. Это сырьевые доходы. То есть смотрите, чем больше у вас ресурсной ренты, тем легче ее монополизировать. Это очень понятно. Если вы выковыриваете из земли свой основной источник дохода, то эту дыру в земле легко оградить забором, поставить охрану и самому там, так сказать, и монополизироваться. И это будет ресурсная основа вашей власти. Ну, такой венесуэльский вариант. Он не только венесуэльский, их, в общем, довольно много, и он же азербайджанский. Вот такие автократии, они персонализируются успешно, им даже власть удается передавать по наследству, потому что кто же будет им мешать. И они вообще ни на каких граждан не смотрят, им не нужны налогоплательщики, нужна вот эта вот их там шахта, колодец или что они там, так сказать, из чего они извлекают свою ренту. Я не могу сказать, что Российская Федерация как-то перестает быть петрократией, и экономика ее становится более, скажем так, диверсифицированной, что в какой-то момент может привести к тому, что эти самые налогоплательщики, не нефтегазовые, будут иметь, ну, скажем так, большее политическое влияние. И чтобы было понятно, что я имею в виду. Вот смотрите, сестра наша Турция. Очень похожая страна в смысле политической модели, но там затруднительно совсем уничтожить выборы и совсем попередавить все протесты, потому что все-таки там многоукладная, что называется, разнообразная экономика, в которой роль индивидуального предпринимательства и вообще всякого добывания гражданами себе пропитания своими руками выше. Поэтому совсем вот прям таким автократом стать там не то чтобы невозможно. Все возможно, вопрос, на сколько времени. Но, скажем так, труднее. Минфин пишет вообще, что сверхдоходы нефтегазовые, в принципе, закончились. По прогнозу до 42 года доля нефтегазовых доходов будет постепенно снижаться, снизится аж до 13%. Но прямо сейчас бюджетная ситуация непростая. Дефицит есть, и деваться никуда он не собирается. Значит, кстати говоря, немножко добавили денежек в ФНБ, Фонд национального благосостояния. Помните, мы с вами волновались, что если такими темпами тратить, то за год можно все и потратить. Там же почти все и потратили, но сейчас вот чуть-чуть все-таки прибавили. В связи с этими денежными, так сказать, проблемами, ну, во-первых, очевидно, что политика подъема налогов не случайно, не оказионально и, видимо, будет продолжаться и налогов, и тарифов, и выдумывание всяких других сборов, сборов с подержанных машин, сборов с новых машин, сборов с электронной техники, как в известной книге «Налог на слезы», который будет вызывать новые слезы, а это, в свою очередь, новые налоги, это, в общем, государственная политика. Это тоже парадоксальным образом переносит тяжесть, скажем так, добычи доходов с нефтегазовых источников на людей как таковых. Но, к сожалению, между налогообложением податного населения и приобретением прав этим населением часто в истории довольно значительный хронологический разрыв. А значит, так вот, еще одно обстоятельство, на которое мы обращаем внимание в экономической сфере, это динамика выплат за контракт или плата за мясо. Мы с вами помним, как она росла в течение двух с лишним лет. Мы помним, как в прошлом году некоторые регионы снижали эти выплаты, то ли потому, что денег совсем нету, напрашивающаяся версия, то ли потому, что им KPI, может, снизили, то есть им не нужно столько людей покупать. Значит, смотрите, у нас есть 5 регионов, которые в конце 2025 года, снижали оплату, они их теперь несколько повысили. Это Татарстан, Самарская, Оренбургская, ваша родная область, и Мариэл. Значит, также рекордное повышение в Чувашии, не будем рекламировать суммы, как будто мы кого-то призываем, значит, польститься на эти деньги и получить свой билет в один конец, просто скажем, что нашел, так сказать, глава Чувашской республики, нашел где-то денежку, и, соответственно, там оплата эта повышается. То есть вербовка продолжается, по-прежнему это обязанность губернаторов, и хотя некоторые региональные чиновники уже даже под запись произносят страшное слово «дефолт», и мы знаем, в том числе из вот ваших разговоров с Натальей Васильевной Зубаревич, насколько непростая ситуация в региональных бюджетах, тем не менее на контрактников пока находятся эти деньги. Значит, еще один богатый источник статистики, на который мы обратим с вами сегодня внимание, это публикация МВД о состоянии преступности за 2025 год. Значит, там ситуация довольно парадоксальная. Значит, ну, скажем так, насколько мы верим Минфину, мы сказать не можем, потому что у нас для этого не хватает экономической компетенции, но каким образом МВД играет с криминальной статистикой, мы более или менее знаем. Ну, например, есть любимые старые, так сказать, освещенные веками прием, который позволяет уменьшить число убийств, называя их тяжкими телесными повреждениями, приведшими к смерти, либо записывание их в смерть от там, неизвестных источников. Там упал на нож и так 17 раз. Для того, чтобы что-то было зарегистрировано, прям как убийство. В общем, должны быть исчерпаны все способы зарегистрировать это как-то иначе, потому что МВД тоже более-менее понимает, по каким параметрам оценивают их работу. Значит, что, в чем парадоксальность их статистики? Значит, они отчитываются о двух вещах. С одной стороны, о рекордном росте тяжких и особо тяжких преступлений, максимум в Москве за 15 лет. По России также, значит, сравнима с ситуацией 15-летней давности, когда общий уровень преступности был в целом гораздо выше. В общем, хуже было только в 2010 году. При этом общее число зарегистрированных преступлений снизилось на больше чем на 7% в 2025 году по сравнению с 2024. Значит, то есть, смотрите, что происходит? Такое ощущение, что граждане России в целом стали совершать меньше преступлений, но уж когда они их совершают, то они творят нечто невообразимое. А почему так происходит? Это скорее связано, опять же, насколько мы можем понять, это скорее связано с особенностями классификации. А большее количество преступлений стало теперь относиться к категории тяжких и особо тяжких, и довольно часто это преступления, не связанные с насилием.
Как мы знаем, это может быть иногда просто комментарий какой-то.
Вот, совершенно верно. Мы знаем, что российские граждане повадились, значит, совершать государственную измену в чудовищных количествах, записались в террористы, про это тоже сейчас пару слов скажем, просто отбою нет от террористов и экстремистов. Соответственно, кибермошенничество, киберпреступления тоже характеризуются как тяжкие, в зависимости от сумм, которые вовлечены. То есть смотрите, что у нас такое делается. Получается, что МВД, с одной стороны, надо отчитаться, что они успешно борются с преступностью, и преступность становится меньше. А с другой стороны, что они раскрывают не какие-то там кражи мелкие и скучные, а они раскрывают страшные, тяжкие и особо тяжкие преступления. Также мы знаем от Верховного суда, что за 25-й год больше 100 человек получило пожизненное лишение свободы. Значит, аналогичные показатели, да и то ниже, были в 2005 и 2012 году, да и там было 84 человека, а тут сразу, значит, 100. Потом вообще это число дропнулось, как говорит молодежь, снизилось. В 2021 году, например, всего 47 было пожизненных приговоров, а сейчас у нас 100. Но это связано с тем, что были внесены изменения в Уголовный кодекс, соответственно, пожизненное лишение свободы теперь можно схлопотать за очень креативно понимаемую госизмену, вовлечение в совершение теракта, значит, организацию теракта. Организация – это не совершение теракта, это другое дело. Вот помните тех людей, сколько их было, 8 человек этих несчастных, которых за Крымский мост приговорили всех к пожизненному. Вот да, кто-то перевозил, кто-то, так сказать, машину дал для того, чтобы перевезти. Это все называется организация теракта.
Значит, кто-то просто в аренду что-то сдал.
Да, предоставил машину, а потом, как выяснилось, машина эта употреблялась для организации террористического акта. В общем, возникает ощущение, что российские граждане действительно продолжают совершать преступления меньше, по крайней мере, пока большое число воюющих не вернулось, или, может быть, как раз туда отправляется тот контингент, который имеет склонность к совершению преступления. Но внутри пока, видимо, в смысле насильственных преступлений действительно хуже не стало, давайте так. Но российское государство ведет себя с повышенной свирепостью, и вот этих самых граждан, которые не совершают ничего насильственного, сажают на чудовищные сроки, в том числе пожизненные. Значит, также у нас только начался год, и буквально за первую рабочую неделю 26-го года сразу 181 человек добавлен в список террористов и экстремистов. Это при том, что 25-й год стал рекордным за последние 7 лет. 4000 фамилий было туда прибавлено. Прирост в 25-м году по сравнению с 24-м составляет 26%. А правда, в 24-м году по сравнению с 23-м был прирост еще больше. В общем, причем в 25-м году террористов стало больше, чем экстремистов, причем почти в два раза. Я вам говорю, что отбоя нет от террористов. И экстремисты уже как-то потерялись совершенно в этой толпе. Терроризм теперь гораздо более популярен. Это все, как вы понимаете, признаки креативного правоприменения. Терроризм стал настолько туманным преступлением, что совершить его можно даже совершенно того не осознавая. В общем, начался рабочий год. Также, если помните, было беспокойство, ну или беспокойство, у кого-то радость, у кого-то необоснованные надежды по поводу того, что давно не объявлял Минюст никаких иноагентов. Действительно, 12 декабря 2025 года была последняя иноагентская партия, и потом вот больше месяца никого не записывали. Но уже 16 января
Из чего мы делаем вывод, что да, с work-life balance'ом в Минюсте, кажется, все...
В Минюсте все отлично, все в порядке. И, кстати, вот Росфинмониторинг, тот, похоже, вообще никогда не отдыхает. Он только за первую рабочую неделю, видите, сколько народу, 181 человек вот откопали новых экстремистов. Так что Росфинмониторинг не спит, а вот Минюст скорее спит. Список новый, в смысле новый перечень, пополнение перечня очень славный. Там есть, уважаемые уважаемые коллеги, Аркадий Дубнов, один из наиболее авторитетных востоковедов Российской Федерации, и Иван Иванович Курило, американист, автор книг многочисленных, популярных. Таким образом, коллективные хиршины агентского сообщества, то бишь индекс цитируемости научных публикаций, превосходят, я думаю, коллективный хирш любого другого научного заведения и даже, пожалуй, уже может соревноваться с Российской академией наук. Значит, также мы видим продолжающуюся активность, если вы беспокоились на этот счет, не прекратились ли конфискации, приговоры и аресты государственных служащих различного уровня, то рада вам сказать, что не прекратились. Мы в последнее время как-то немножко отвлеклись на какие-то более, так сказать, громкие, может быть, и даже международные события и давно не рассказывали вам о судьбе государственных служащих. Значит, давайте кратенько перечислим просто, кто у нас вот буквально последние дни, самый конец 25-го года и самое начало года 26-го. Значит, на данный момент рекордная конфискация, самое большое изъятие имущества, это имущество бывшего председателя Верховного суда Адыгеи, 214 объектов недвижимости общей стоимостью 13 миллиардов рублей. Также вовлечен широкий круг родственников. Да, 13 миллиардов рублей – это довольно много, я не знаю, переводите ли вы, дорогие слушатели, сейчас это мысленно в евро, в доллары или в лари, или сумма в рублях вас в достаточной степени впечатляет, но действительно это все достаточно серьезно. Там есть компании, доли в компаниях, там есть, собственно, недвижимость, есть земля. Так вот, широкий круг вовлеченных родственников включает отца, жены, жену, сына и дочь. Сын, кстати, также является фигурантом этого же уголовного дела. В общем, если вы попадаете в объятия российского государства, то вся семья ваша тоже пострадает. Значит, далее, имущество бывшего мэра Сочи и его близких, 1,6 миллиарда рублей, 77 объектов недвижимости, в том числе жилье около Эрмитажа. Кстати, тоже идет вместе с женой. Вот эти семейные уголовные дела, то есть не только конфискации у членов семьи, но и уголовное преследование членов семьи, это некоторая такая тенденция. Последнего времени 5 лет был человек мэром с 2019 года по аж май 2024, то есть это все довольно недавно, вот теперь попал под конфискацию. Значит, бывший замглавы Краснодарского края, признан виновным в получении взятки в сумму 3 миллиона рублей, получил 11 лет лишения свободы плюс штраф 90 миллионов рублей. Сроки тоже, как вы понимаете, не детские. Значит, экс-губернатор Рязанской области и бывший сенатор Николай Любимов у нас находится под арестом с декабря 2024 года, вот сформулировали ему обвинение, получение взяток на общую сумму более 270 миллионов рублей. Какой там будет приговор и какие конфискации, мы вам непременно сообщим. Значит, бывший губернатор Тамбовской области у нас тоже проходит по уголовному делу, завершены следственные действия, значит, взятки в особо крупном размере 84 миллиона рублей. У них арестовано, у него с родственниками арестовано имущество на сумму 130 миллионов рублей.
После 13 миллиардов это кажется какой-то...
Уже не впечатляет, да, я понимаю, я решила начать с наиболее выразительного. Да, это действительно рекорд, поэтому мы не могли умолчать об этом. А так вот, губернатор Московской области, Тамбовской области, бабушка сказала, что это на потом, как в известном анекдоте, это на потом, так сказать, анонс. А так вот, губернатор Тамбовской области запомнился тем, что он ушел в отставку, сказав, что он переходит на новую работу на федеральный уровень. И вот какова оказалась эта самая новая работа. Значит, бывший сенатор Савельев, кстати, был он сенатором от моей родной Тульской области. Помните, он же бывший глава Транснефти.
Да.
Такой герой 90-х. Вот. Значит, он у нас сидит тоже уже, так сказать, некоторое время. Обращено в доход государства его не имущество, а просто принадлежавшее ему 600 миллионов рублей изъятых денежных средств. Значит, вот посмотрим, чего будет, что называется, дальше. Депутат более низкого уровня, бывший депутат областной думы, осужден на 5,5 лет и тоже, значит, конфисковали у него, между прочим, имущество на 4 миллиарда рублей.
А какой регион?
Депутат всего лишь Курской областной думы был. Курская областная дума.
А, Курская.
Угу. Курская. Это дело о фортификациях. Вот то Понятно. Самое дело, за которое погиб бывший губернатор, и многие другие люди тоже пострадали. Что интересно в деле этого самого экс-депутата? Во-первых, сумма приличная любому федералу. Не стыдно отдать такое родине. Во-вторых, значит, одно, пока шло это дело, вот это вот дело о зубах дракона, одно время его вычеркнули из списка ответчиков, и он заключил контракт и ушел на СВО. Видимо, почуяв, что надо как-то, в общем, смыться. Но весной 25-го года был заключен под стражу, в общем, задержан, заключен под стражу. Так что убежать таким образом у него не получилось. Но он, может быть, теперь после приговора еще раз подпишет контракт, не знаю, возможно ли это или нет. Экс-мэр города Владимира приговорен к 8 годам колонии за взятку в особо крупном размере, штраф 11 миллионов рублей. Значит, бывший зам главы Минтранса, арестованный активы на 118 миллионов рублей, находится под домашним, правда, арестом. Вот недавно домашний арест этот самый продлен. И последний, как говорится, last but not least, помните дело дело следователей Главного следственного управления СКА? Довольно крупная была история, они не очень много пишут, потому что про силовиков вообще пишут меньше, но там были и ФСБшники, и сотрудники Следственного комитета. Значит, соответственно, бывший заместитель руководителя этого управления, управление по расследованию организованной преступной деятельности, еще раз напомню, Главное следственное управление СК, то есть достаточно высокопоставленный человек, 10 лет колонии общего режима, штраф 3 миллиона рублей. А между прочим, тоже уволился в 23-м году из СКР, опять же, видимо, чуя неладное, уехал на Донбасс, а тем не менее был там задержан. Значит, завершить хочется эту нашу статистическую, так сказать, часть какими-то хорошими новостями. Рассказывает нам официальная статистика, что в прошедшем 2025 году сократилось потребление алкоголя в России, или точнее говоря, поскольку это данные единой регистрационной системы, то они говорят о том, что граждане в 2025 году меньше, чем в 2024 покупали алкоголя, который проходит через эту систему. Это не вполне то же самое, что сокращение потребления, как многие пишут. Естественно, что, значит, большинство заголовков на эту тему – это вот стабильное сокращение потребления алкогольной продукции. Между прочим, как указывает сама служба, Росалкогольнадзора, предыдущий такой замечательный минимум был в 97-98 годах, что уже кажется нам несколько подозрительным. Не пили люди меньше в 97 и 98 году, видимо, меньше регистрировали. Тем не менее, мы не можем не признать это хорошей новостью. Еще так, одну хотите хорошую новость?
Давайте, во-первых, как говорится, скажем тост, так выпьем же за то, чтобы каждый мог пить, что называется, качественное по своему бюджету.
За то, чтобы весь потребляемый алкоголь, так сказать, регистрировался.
Да.
Давайте там как-то, за прозрачность.
Да, а во-вторых, давайте мы все-таки...
В алкоголе она тоже важна.
Прервемся, потому что у нас еще один перерывчик. И после него еще добьем. Оставим такой этот крючок сюжетный.
Хорошо, хорошо.
Договорились.
Клиффхенгер.
Культовый фильм «Доживем до понедельника» начали снимать, не дождавшись разрешения Госкино. И делали это очень быстро, лишь бы не успели запретить. Сценарий считали опасным. Свободные герои – неудобные вопросы. Первыми на закрытом показе фильм увидели учителя. И если бы в зале сидели не молодые специалисты, а генералы от образования, то «Доживем до понедельника» не дошел бы до экранов. И все же фразу «можно переписать учебник, но нельзя переписать души школьников» сочли крамольной и вырезали из сценария. А знаменитое
«Счастье – это когда тебя понимают».
Сценарист Георгий Полонский не придумал, а услышал от собственного сына и решил включить фильм. Потому что это не красивая формула, а точное описание подросткового поиска. Прошло почти 60 лет, и запрос не изменился. Детям по-прежнему нужны не наставления, а место, где их слышат. Где можно быть собой среди ровесников, с которыми легко найти общий язык. Где рядом взрослые, которые не воспитывают, а помогают расти. Именно так устроен образовательный лагерь «Марабу». Каждый год в «Марабу» приезжают дети из более чем 30 разных стран. И взрослые, которые умеют говорить с ними на равных. Занятия ведут ученые, писатели, исследователи, практики. Здесь говорят об открытиях в генетике и космобиологии, исследуют мифы и тайные заговоры, решают логические парадоксы и придумывают собственные шифры. Здесь учатся с интересом, спорят с азартом и дружат по-настоящему. В 2026 году «Марабу» проведет 16 смен для детей и подростков от 10 до 17 лет. В Финляндии, Сербии, Израиле, США и Франции. Будем придумывать истории с Анной Старобиницей, Ниной Дашевской, применять методы дедукции с Виктором Горбатовым, изучать нейронные механизмы с Сарой Шамштейн, погружаться в историю с Андреем Аксеновым. Кроме занятий, квесты, игры, разговоры у костра, прогулки. И та самая атмосфера принятия, в которой ребенку спокойно быть собой. В Марабу не бывает правильных и неправильных детей. Все разные. И каждого здесь стараются понять. Если вы ищете для ребенка не просто лагерь, а место, где его понимают, узнайте о сменах этого года и забронируйте место по ссылке в описании.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем, и у нас еще остались какие-то очень интересные цифры.
А, вы знаете, это не цифры. то, что можно было бы назвать хорошей новостью. Мне показалось, что на фоне вот этих вот бесконечных каких-то посадок и конфискации, изъятия часов и трусов, хочется сказать о каком-то государственном, высокопоставленном государственном служащем, у которого дела идут хорошо. Так вот, например, президент своим указом на днях присвоил замминистра обороны Анне Цивилевой чин действительного государственного советника, что соответствует званию генерал-лейтенанта. Поздравим же Анну.
А что вы там говорили про семьи мечтали?
Вот, вот, видите как, семьи семьям рознь. Иногда родственные связи приводят только к продлению срока содержания в СИЗО, а иногда, вот видите, к таким замечательным последствиям. Так что, как это, семья – это главное. И мы знаем, какая именно это семья.
Обошлись без толстовских цитат, хотя тот про семьи умел сформулировать. Так.
Хорошо, мысль семейная является для нас также чрезвычайно важной. И я бы сказала, актуальной в этом политическом
сезоне. К понятиям.
Переходим.
Ой, замечательно, давайте.
По понятиям.
И это понятие не семья, насколько я понимаю.
Нет, это понятие никакое не семья. У нас демографических терминов было в этой рубрике достаточно. Но сегодня мы хотим рассмотреть понятие, которое имеет отношение к, скорее, так сказать, внешней политике, чем к внутренней. Более того, которое имеет отношение к практикам ведения войны и их теоретическому обоснованию. А я думаю, что многие наши слушатели, возможно, даже несмотря на то, что они нас слушают, последние дни как-то отвлекались от происходящего в Российской Федерации и смотрели на то, что происходит на других далеких территориях, что там вообще творится такого удивительного
на
в сфере международного сотрудничества, да, международного соперничества, территориальных споров и так далее. Поэтому, обратясь, так сказать, к корням, а в этой сфере, так сказать, международных отношений, как замечал еще Томас Гоббс, первобытное состояние, то, которое между, так сказать, гражданами, между частными лицами, уже было изжито с появлением централизованного государства, так вот в отношениях между государствами это первобытное состояние войны всех против всех, в общем, сохраняется. Поэтому сфера международных отношений, она парадоксальным образом гораздо более архаична, чем сфера отношений внутриполитических. Я понимаю, что люди, которые занимаются международными отношениями, считают себя лучше всех остальных политологов, потому что у них такие вот возвышенная сфера интересов. На самом деле, дорогие коллеги, вы заслуживаете особого уважения, потому что изучаете вы сплошную дичь какую-то, беспросветную дичь с очень небольшими проблесками хоть какого-то цивилизованного поведения. Так вот, поскольку в этой области обращаться к корням и к первобытности, и к античности самое оно, то мы сегодня расскажем дорогим слушателям, что такое мелосский диалог. Может быть, это словосочетание как-то мелькало перед вашими глазами в разговорах, например, о Гренландии. Вот мы сейчас вам расскажем, что это такое, что за мелосский диалог. Такой, значит, с точки зрения, скажем так, текстуальной, это действительно диалог, такой вот драматический фрагмент из истории Пелопоннесской войны Фукидида. Мы бы, опять же, с удовольствием взяли Фукидид бы в отцы на этой неделе, если бы он у нас уже не был отцом в одном из наших прошлых выпусков. Вы помните, что это античный историк, автор, пожалуй, одного из первых таких вот исторических трудов в современном, в нашем понимании, этого термина. Это как раз история Пелопоннесской войны. Им была сформулирована так называемая ловушка Фукидида, которую потом Гоббс переформулировал несколько иначе, а именно идея о том, что, скажем так, если два субъекта международных отношений считают друг друга угрозой, то их приготовление для защиты себя от агрессии другого приводит к агрессии. То есть вы вооружаетесь, чтобы на вас не напал сосед, сосед думает, что вы вооружаетесь, чтобы напасть на него, поэтому он вооружается тоже. Вы убеждаетесь, что сосед против вас злоумышляет, поэтому вам надо вооружаться вдвое сильнее. И в какой-то момент кому-то из вас приходит в голову та светлая мысль, которой, так сказать, на основании которой действует наш собственный российский президент. Если драка неизбежна, бей первым. Естественно, как только вы ударили, драка-то уже и стала неизбежной. А до этого, может быть, она неизбежной не была. Это ловушка Фукидида, она же Гоббсова спираль насилия. Так вот, Миловский диалог. Это фрагмент из той же книги, того же замечательного историка. Это единственный там пассаж, выстроенный в форме диалога. Есть основания полагать, что не то, чтобы это стенограмма какого-то реального разговора, это скорее изложение взглядов историка на то, как страны и государства воюют друг с другом. Значит, кто находится в диалоге с кем? Представители Афин находятся в диалоге с руководителями, так сказать, с элитой Мелоса. Мелос – это такой остров в Эгейском море. Значит, афиняне приплыли его осаждать. Но прежде чем начать активные осадные действия, они решили поговорить. Значит, начинается там с того, что афинские представители сначала хотели выступить в народном собрании Мелоса, но мелосская, так сказать, олигархия им этого делать не дала. И афиняне говорят: мы понимаем, что вы боитесь, что мы, так сказать, силой наших замечательных аргументов, соблазним ваше население. Поэтому вы решили нас сначала в узком кругу выслушать. Но типа ничего страшного, мы в узком кругу тоже представим эти самые наши аргументы. Аргументы их состоят в следующем. Значит, мы вас сильнее, мы вас завоюем. Поэтому давайте вы сдавайтесь сейчас, и тем самым вы избежите многих бедствий. А что значит сдавайтесь? Чего они от них хотят? Они от них хотят, чтобы те, значит, во-первых, платили им дань, а во-вторых, чтобы воевали на их стороне, когда Афины будут с кем-нибудь воевать. Мелос говорит: как же так? Мы же на вас не нападали. Мы для вас угрозы не представляем. Зачем вы так с нами поступаете? Те отвечают им, так сказать, известные, часто цитируемые фразы следующие. Вам, как и нам, хорошо известно, что в человеческих взаимоотношениях право имеет смысл только тогда, когда при равенстве сил обе стороны признают общую необходимость. Иными словами, право действует тогда, когда стороны равны по силам. В противном случае, то есть в случае неравенства, сильный требует возможного, слабый вынужден подчиниться. По-английски это звучит более выразительно и цитируется часто. The strong do what they can and the weak suffer what they must. Сильные делают, что могут, слабые, так терпят. Сказать, страдают, как терпят, что приходится. Вот этот, собственно говоря, принцип. Далее мелоские товарищи предлагают афинянам некоторые размены. Они говорят: хорошо, давайте мы будем, так сказать, мы обязуемся на вас не нападать и с вашими врагами в альянс не вступать, но в войне мы останемся нейтральными. Те говорят: нет, нам этого мало, нам нужны ваши войска, и нам нужна ваша дань. Значит, мелосцы им говорят: а вы не боитесь, что вы вот так, поступая с государством, которое не сделало вам ничего дурного, вы антагонизируете других своих союзников, или, значит, другие острова, которые вы успели покорить, они вас, значит, возненавидят, и потом когда-нибудь вам достанется. А на это афиняне отвечают: мы не падаем духом при мысли, что может наступить конец нашему владычеству. Ведь не тот, кто господствует над другими, как спартанцы, страшнее всего побежденного, но гораздо опаснее подчиненные, если они восстанут против своих властителей и победят их. То есть тут они как бы соглашаются с мелосцами, что если, так сказать, мы тут слишком всех затопчем, но когда-нибудь нас скинут, то вот это будет страшнее. Но забота об этом вы уж предоставьте нам. Мы постараемся показать вам, что пришли ради пользы нашего владычества, и будем говорить с вами о спасении вашего города. Мы не желаем такого господства над вами, которое было бы вам тягостно. Напротив, мы хотим вашего спасения к обоюдной выгоде. Мелосцы спрашивают их резонно: как же рабство нам может быть так же полезно, как свобода? Те говорят: сейчас мы вам объясним. Значит, ваша великая выгода состоит в том, что мы вас всех не будем убивать. Поэтому соглашайтесь лучше прямо сейчас. Значит, ну, дальше они обмениваются еще некоторыми аргументами. Те говорят: значит, боги нам помогут, потому что мы поступаем честно, мы сами ни на кого, опять же, не нападали, вы нас обижаете совершенно напрасно, поэтому мы, так сказать, с опорой на веру в мировую справедливость и наше собственное мужество будем вам противостоять. На что афиняне им говорят, что ваша крепчайшая опора – это надежда на будущее. Ваши собственные силы слабые, мощь нашу вам, так сказать, не одолеть, поэтому с вашей стороны было бы весьма неразумно не принять более здравого решения. То есть они им говорят: вы рассчитываете на будущее, на какой-то случай, на ослабление нашей мощи, на что-то, то есть на что-то, чего еще нет. А вот то, что прямо сейчас есть, это вот мы, и сейчас мы вам дадим тут всем, значит, почувствовать наши превосходящие военные возможности. Если вам предлагают выбор, война или безопасность, не настаивайте из упрямства на худшем. Те, кто не уступает равным себе, с могущественным ведет себя благоразумно, а со слабым умеренно, преуспеют более всего.
Какие актуальные речи, черт возьми.
Вот, благоразумие и безопасность, и выгода – это сдаться. А все остальное – это, значит, вот безумная надежда на какое-то будущее. Значит, ну, что мы можем тут сказать? Диалог заканчивается ничем. Ну, в том смысле, что автор не высказывает своей позиции какой-то насчет того, кто прав, кто не прав. Мелсы говорят, нет, мы, значит, сдаваться мы не будем. После чего начинается осада, и далее он пишет, что среди самих осажденных завелась измена. То есть вот эта вот аргументация действительно могла быть достаточно соблазнительна для людей, которые считают, что не надо рисковать, а лучше вот сдаться прямо сейчас. Афиняне перебили всех взрослых мужчин, обратили в рабство женщин и детей. Затем колонизовали остров, отправив туда 500 поселенцев. Таков был конец этой истории. Но не конец истории, который ни у Фукидида, ни у Фукуямы никогда не наступает. Афиняне недолго царствовали над всеми островами. Им случалось, так сказать, терпеть поражение и от спартанцев, и позже пришел Рим, так сказать, а потом пришел медведь и выгнал всех из леса, и раздавил весь этот теребок. Какая мораль мы можем извлечь из этого замечательного мелского диалога? Когда его цитируют сейчас, то обычно говорят, если вы слабее, сдавайтесь немедленно. Но, понимаете ли, в чем дело? Право сильного – это хорошая штука, если бы был какой-то такой сильный, который был бы сильным навсегда. Но на всякого, на всякие Афины найдется Рим с винтом, извините. Поэтому надо сказать, что все разнообразные, сменявшие друг друга системы международной безопасности, они как раз были не произведением возросшего гуманизма, а стремлением избежать тотальной резни. Вестфальский мир по итогам религиозных войн, которые чуть не сделали Европу безлюдной. Лига наций по итогам Первой мировой войны, еще раньше посмотрим. Венский концерт держав по итогам наполеоновских войн, которые тоже стоили Европе очень большой крови. Система ООН после Второй мировой войны, в которой человечество едва не переубивало самое себя. Поэтому, в общем, за каждым периодом, когда все наслаждаются правом сильного, ну, точнее, сильные наслаждаются, а слабые, как сказано у Фукидида, терпят то, что им выпало, потом все-таки те же самые сильные, став несколько слабее по итогам всеобщего вот этого кровопролития, думают, как бы нам все-таки так устроиться, как в финале известного рассказа Зощенко. Что же мы, товарищи, так передрались-то? Инвалиду Гавриловичу, значит, башку последнюю разбили. Как бы нам вот так сделать, чтобы все-таки на нашей коммунальной кухне, из которой мы не можем уйти, потому что земля у нас одна, жить как-то менее кровопролитно? Представление о том, что это самое мирное существование достигается доминированием сильного, является таким же утопическим, как представление о том, что это мирное существование достигается просто прогрессом нравов и всеобщей, скажем так, либерализацией. И то есть иллюзия и бредовое реконструкторство. И это есть, ну, скажем так, если не совсем, не полностью иллюзия, то, по крайней мере, недоговаривание некоторых важных элементов.
Екатерина Михайловна, а вы сегодняшнее понятие выбрали с отсылкой к речи сегодняшней Марка Карни, премьер-министра Канады?
А вы знаете, может быть, я даже и пропустила, что же он такое сказал. Тоже Фукидида цитировал.
Представляете, да, он начал свою речь буквально с этого. И потом, я вам очень рекомендую, мы сейчас на сайте перевели целиком его речь. Это, в общем, очень сильное высказывание о новом миропорядке, которое начинается буквально с Фукидида и во многом перекликается,
слушайте,
с тем, что вы,
слушайте,
говорили.
Как это замечательно. Я, правда, честно, совершенно этого не знала. Мне этот мелский диалог где-то, значит, некоторое время назад попадался, и я, перечтя эту, так сказать, благоуханную прозу, думаю, надо рассказать дорогим слушателям о том, что вот эти вот все проблемы, вот, которые нам кажутся такими новыми,
теперь,
мы на них смотрим в изумлении.
Теперь речь премьер-министра Канады будет совершенно по-другому для наших слушателей и зрителей звучать. Прочитайте, мы поставим ссылку в описании. Это правда очень крутая речь. По крайней мере, меня она зацепила.
Прекрасно, прекрасно. Спасибо.
Ну а мы переходим к вопросам.
Переходим.
Вопросы от слушателей.
ВАП-103 спрашивает вас. Прокомментируйте, пожалуйста, такую форму гражданской активности в Российской Федерации, как коллективные судебные иски. Не так давно был подан коллективный иск против Роскомнадзора и Минцифры в связи с блокировками мессенджеров. Несколько лет назад сотни жителей Петербурга подавали иск против городской администрации, требуя отмены местного закона о реновации. А рассматриваете ли вы коллективные иски как сколько-нибудь эффективный и при том относительно безопасный инструмент для выражения гражданами их недовольства?
Вы знаете, я вот уже прям подготовила в душе свой ответ, но финал этого вопроса несколько перевернул эту мою заготовочку. Я хотела сказать, что коллективный иск – замечательный инструмент для реализации своих прав, если у вас есть независимый суд, потому что иначе ваш иск просто не примут, как ровно и случилось с этим иском про Телеграм. Ну и относительно питерских практик я тоже что-то не припомню, чтобы это дело имело какой-то процессуальный успех. Но слушатель спросил не об этом, он спросил, да, не можно ли победить государство в суде, а он спросил, эффективный ли это инструмент для артикуляции своей позиции. Тут я должна с ним согласиться. Даже вот этот вот самый иск по поводу телеграммов и ватсапов, не дойдя даже до суда, все-таки в достаточной степени попал в прессу. Таким образом, люди узнают, что есть какие-то недовольные, что эти недовольные самоорганизуются, и что, оказывается, вот то, что происходит, это не просто какая-то погода плохая, которую нужно, опять же, как слабым, так сказать, терпеть, сколько придется, а можно как-то по этому поводу вообще, ну, хотя бы высказываться. В целом, на нынешнем этапе, так сказать, развития нашей российской авторитарности, любые способы выразить себя и не быть побитым надо, так сказать, коллекционировать, записывать, ценить и практиковать.
Алекс Фишер спрашивает вас. Из Ирана идут сообщения о том, что протест подавлен, и многие мои знакомые расстроились, что опять ничего не получилось. А у меня сомнения. Страна закрытая, с монополией на информацию, интернет отключен. И сама страна заявляет, что протестов больше нет. Вопрос, как распознать и как не поддастся на попытки современных автократий создавать собственную реальность, многократно проговаривая желаемое, отличное от действительного? И как уберечь иностранных политиков, живущих в иной реальности, от того, чтобы клюнуть на этот прием? Кажется, в Европе на 5-й год войны все чаще всерьез обсуждают те высказывания российского руководства, которые из самой России кажутся маргинальными.
Ох, очень хороший вопрос и действительно большая проблема. Современные автократии много инвестируют в свою информационную политику. Те из них, которые, так сказать, уже до ручки дошли, вроде иранской, они просто интернет вырубают. Остальные его креативно используют, но тоже вырубают, сочетают эти инструменты. Поэтому действительно как-то понять, что нельзя верить так называемым официальным источникам, бывает очень трудно. Даже в случае с какими-то, так сказать, квазигосударственными образованиями вроде Хамаса, вы помните, как долго их информация всерьез обсуждалась, как будто бы это там какое-то министерство, которое дает тебе статистику. Мы свои-то министерства вот только что статистику цитируем, но, что называется, доверяем, но проверяем. Скорее проверяем, чем доверяем. А люди, выросшие в совершенно другой среде, им трудно себе представить, до какой степени может дойти поддерживаемое, проецируемое, продуцируемое, спонсируемое государством вранье. То есть им трудно уместить в голове, что это может быть вообще совсем неправда, то есть никак не иметь никакого отношения, никакой действительности. Что тут делать? Особенно в условиях, когда, так сказать, противоположные источники информации тоже могут быть вполне ангажированы, заинтересованы и тоже выдавать желаемое за действительное, еще извиняя себя тем, что они слабые, они борются с превосходящим противником, поэтому им можно. Есть такая засада. Если тебе противостоит какой-то очень, так сказать, мощный оппонент, который не стесняется в действиях, то тебе сохранять какое-то там душевное равновесие, умеренность и этику становится все труднее и труднее. Ну, что тут скажешь? Трудно, нелегко, непросто, но комбинируя различные источники информации, можно попробовать создать себе какую-то более-менее объективную картину. В случае с западными правительствами я рассчитываю, что они пользуются таким ценным источником, как данные собственных разведок. Вот разведка в последнее время очень стала хорошо работать, что мы помним еще по месяцам и неделям, предшествовавшим началу войны в 22-м году. Когда она разразилась, то я сказала, что теперь всему, что говорят западные разведки, будем верить как истине в последней инстанции. Они, оказывается, правду говорили. Это удивительно. То есть средства массовой информации деградируют, а разведывательное сообщество, наоборот, так сказать, всячески развивается. Это плохо и неправильно, потому что они не работают на публику. Они, конечно, создают общественное благо, если их контролировать как надо. Но если только перестать их контролировать чуть-чуть, они тоже, понимаете ли, на шею вам садятся. Тем не менее, не могу не признать такой вот печальный факт, примету нашего времени.
Следующий вопрос. Я, кстати, скажу, что Алекс Фишер в начале вопроса поздоровался с нами из Парижа. Он так сказал: «Добрый вечер из Парижа, ждем в гости снова». Как в воду глядит Алекс Фишер. Мы действительно собираемся в Париж в мае. Посмотрите, там ссылка в описании. Там и разные города Франции. Загляните. Заодно скажу, что там и Польша есть, и Черногория есть. Много-много чего есть. Зайдите, зайдите. и посмотрите. Ну, а теперь следующий вопрос от Сергея Петрова. Он спрашивает, вот посмотришь на любой парламент, пестрое лоскутное одеяло, левые, правые, зеленые, красные, большие, маленькие, растут, теряют живой срез общества. Как, прости Господи, англосаксам удается буквально столетиями удерживать общественный дискурс в таком равновесии? В моменте все выглядит очень органично. Те топят за то, эти за это. Яростный антагонизм. Общество разделилось пополам. Вот это все. Но, блин, не столетиями же. 49, 51, 51, 49. Вот как? Эмоциональный вопрос, но хороший, согласен.
Понимаю, понимаю. Что делать будем, завидовать будем. Значит, ну что вам сказать? Началось все с гражданской войны. Точнее так, началось все с слабости центральной власти, с сомнительной легитимности и с соперничества вооруженных кланов, а продолжилось гражданской войной. Первое подарило человечеству сначала Англии, потом человечеству палату пэров, а второе через некоторое время палату общин. Ну, надо сказать, что если уж мы говорим о британской партийной системе, то она переживала разное. Там действительно, так сказать, в основном две партии, но это не всегда были одни и те же две партии. Если мы посмотрим на историю британского парламентаризма, то самое важное, что про нее надо знать, следующее. Им удавалось на полшага раньше расширять избирательные права, чем от них стали требовать это силой. Вообще вот всю эту эволюцию можно рассматривать как постепенное расширение избирательных прав, как череду достаточно последовательных и при этом неторопливых, скажем так, реформ. Первоначально избирательное право было уделом меньшинства. Постепенно это меньшинство разрастается. Оно начинает включать в себя менее имущих. Оно начинает включать в себя потом уже совсем, так сказать, неимущих, имущественные цензы снижаются. Оно начинает включать в себя иноверцев, католиков, инославных, как говорили в царской России, даже евреев. Потом уже совсем в финале, значит, и женщинам разрешили голосовать, и небо на землю не упало. Несмотря на это, дошли до всеобщего избирательного права. После Первой мировой войны, хотя, казалось бы, она была закончена победой, надо было, так сказать, радоваться и укреплять собственную власть, а не реформировать. Но реформы Ллойд Джорджа продолжились и в 18-м году. И тогда, между прочим, они свою одну партию заменили на гораздо более левую. Вот либористы-то, они откуда взялись? Либористы раньше в прошлой жизни были вигами, вот, то бишь, так сказать, либералами. Но вот эта вот вторая партия, она стала партией рабочего класса, она стала партией гораздо более левой, даже, может быть, местами социалистической. То есть адаптивность и следование духу времени, но с некоторым не сопережением, но и не с задержкой, а в каком-то вот таком темпе, который позволяет вам избежать насильственных потрясений, как говорит рассказчик капитанской дочки. Я не знаю, как у них это выходит. У них сейчас тоже, так сказать, жизнь бурная. Может быть, вот эта вот вторая партия сменится еще раз, только не на, так сказать, более левую, а, возможно, на гораздо более правую, если вы следите за политическими процессами в Великобритании. Тем не менее, пока действительно вот этой вот ценой бурной внутренней дискуссии удается поддерживать достаточно стабильный гражданский мир. Правда, надо сказать, что когда у них была гражданская война, не та, после которой палата общин образовалась, а та, которая при Кромвеле, то там уровень потерь среди мужского населения был выше, чем, кажется, в любых других, опять же, насильственных потрясениях в британской истории. То есть, когда они начинают резню, они очень ее делают эффективно. Англосаксы в этом смысле довольно свирепые ребята, как и германцы, в общем-то, в целом. Поэтому, действительно, им лучше им, знаете ли, с парламентаризмом.
Последний вопрос из Патреона Эхо, на который я, как всегда, призываю подписываться. Роман спрашивает, почему принцип разделения властей и взаимных сдержек, который считается основополагающим для стабильности демократических государств, не переносится на глобальный уровень, где некоторые теоретики обосновывают необходимость однополярного мира с единственной доминирующей державой без внешних ограничителей? Не была бы система с несколькими великими державами или их объединениями двух, трех, четырех или пятиполюсная более устойчивой по аналогии с принципами организации власти внутри государства? Как эта теория однополярного мира видится сейчас, когда гегемон сошел с ума?
Ну, это, положим, оценочное суждение, но...
Это в кавычках. Разделения... Гегемон сошел с ума, да. Это в кавычках.
Хорошо. Атланта расправил плечи, да. географ глобус пропил. Какие еще фразы подходят в тот же, ложатся в тот же ритмический паттерн. Ну, смотрите, идея, как, опять же, удержать страны от войны всех против всех, как вы понимаете, овладевала умами человечества. Ответов было некоторое количество, мы сейчас не будем их перечислять. Концерт держав, нами уже упоминавшийся, среди них. Надо сказать, что ситуация, в которой большие страны заключают альянсы, и в них входят также малые страны, и вы не нападаете на маленькую страну, потому что она находится в союзничестве с большой страной, и та придет ей на помощь, несколько раз повторялась в истории человечества. Вот опять же, по итогам Венского конгресса, хотела сказать, по итогам Первой мировой войны, но она и привела потом к Первой мировой войне, когда эти два лагеря столкнулись друг с другом, и, собственно, механизм расширение войны до мировой состоит ровно в том, что страны соблюдают свои союзнические обязательства. Таким образом, если какие-то страны вовлечены в войну, то их союзники тоже в войну вовлекаются, таким образом конфликт становится глобальным. После Второй мировой войны, вот долгий мир, возможно, перестройку которого мы сейчас наблюдаем, он был основан несколько на другом. Он был основан на международных организациях и конкретно на Совете Безопасности ООН, в котором заседали ядерные державы. Таким образом, это был концерт ядерных держав, которые, как считалось, не хотят воевать друг с другом, потому что они все ядерные. Вот вам в очень примитивной форме рецепт этого самого так называемого долгого мира. Но то, о чем говорит наш слушатель, это, я бы сказала, даже более оригинальная идея. Если я правильно понимаю, он предлагает разделение властей, то есть какие-то страны будут отвечать за власть исполнительную, какие-то за судебную, а какие-то за законодательную. Ну, слушайте, если, с другой стороны, многие делегируют судебную власть свою
Стокгольмскому арбитражу
или Лондонскому суду, и будем судить и рядить, да, как, так сказать, бог на душу положит. Да нет, то есть смотрите, представьте себе, что, скажем, законотворчество мы отдали каким-то странам, которые хороши в этом, суд отдали каким-то странам, которые судят особенно хорошо, а исполнение кому-то, но он не может, так сказать, исполнять по собственному почину, потому что законодателем является какая-то другая страна. Это глубоко оригинальная мысль, я предлагаю
коллегам.
Вот, то есть будет страна-судья, страна-мент, страна-тюремщик, страна-законотворец. Это интересно, слушайте, в этом что-то есть. Я предлагаю коллегам, занимающимся международными отношениями, подумать над этой свежей мыслью. В конце концов, это соответствует принципу разделения труда, каковой принцип дает нам экономический рост, как нас все учили. Да? Также общество становится все более сложным, когда спецификация, профессионализация происходит. Может быть, и тут. Если какие-то страны называются всеобщим там, пошивочным цехом или сборочным цехом, то, может быть, действительно какие-то страны могут стать мировым жандармом, только при условии, что жандарм сам не принимает решение, кого ему колотить. Вот, тут вот. Есть, коллеги, над чем подумать.
Спасибо большое всем, кто смотрел. Поставьте лайк, пожалуйста. До новых встреч. Пока.
Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».